Доктор Роберт Ярбро. Послание Иоанна. Сессия 2 ампера. Богословские темы в первом, втором и 3 м посланиях Иоанна. Это доктор Роберт Ярбро в своем учении о посланиях Иоанна «Балансирование жизни во Христе». Это сессия номер 2 ампера. Богословские темы в первом, втором и 3 посланиях Иоанна. Добро пожаловать на вторую из серии лекций о посланиях Иоанна, и мы называем ее «Балансирование жизни во Христе». Если вы ищете толкование 1 Иоанна, перейдите к лекции 5. Если вы ищете толкование 3 Иоанна, перейдите к лекции 3. А если вы ищете лекцию по 2 Иоанна, перейдите к лекции 4. Но в этой лекции я хочу сделать своего рода обзор теологических тем в 1, 2 и 3 Иоанна, чтобы объединить их и получить представление о структуре, которую мы имеем, когда смотрим на любое из посланий Иоанна. Теологическую тему можно определить как тему или идею, которая определяет или описывает истину о Боге, говорим ли мы об Отце, Сыне или Духе, или идею или тему, которая касается работы по спасению Бога или любого аспекта человека в мире, как их видит Бог. И, конечно же, мы узнаем, как Бог смотрит на человечество и мир через Откровенное Писание. Теперь вам не нужен технический метод, чтобы распознать теологические темы в письмах Иоанна. Вы можете распознавать темы интуитивно, читая Писание, обращая внимание на то, что оно говорит о Боге, о людях, о грехе, о спасении. Основное спасительное послание в Библии, которое является доброй вестью о смерти и воскресении Иисуса Христа, это основное послание ясно без специальной подготовки или обучения. Но если вы смотрите эти лекции, то, вероятно, вы находитесь на более продвинутом уровне понимания. Вероятно, у вас есть ощущение, что следование за Богом, вера во Христа подразумевает служение Ему. Слово для служения или служение в христианстве, диакония, и в послании к Ефесянам говорится о необходимости обучения Божьего народа для работы диакония. Бог дал лидеров, таких как апостолы, пасторы и учителя, Он дал их церкви для оснащения Божьего народа для работы диакония. И поэтому, чтобы хорошо выполнять эту работу, хорошо соединяться с Богом через веру во Христа и служить Ему и прославлять Его, нам нужно иметь больше, чем поверхностное понимание богословских тем в Писании и в посланиях Иоанна. И поэтому мы рассмотрим эти письма через особую призму, которая поможет прояснить, что в них. И я не придумал этот вопрос, меня попросили пару лет назад разобраться с этими письмами, и этот вопрос возник из церкви в части мира, которая подвергается гонениям. И вот как группа, они изучали эти письма, в основном онлайн, потому что для них очень опасно собираться вместе на публике, и их лидеры спросили меня, не могли бы вы представить теологические темы в письмах Иоанна, отвечая на этот вопрос, что Иоанн должен сказать христианам, которые умирают за свою веру. Это один сценарий, вы знаете, верные христиане, которые не предают Христа или свою конфессию или друг друга, и, если необходимо, умирают за свою веру. И с другой стороны, христианам, которые живут со своей бескровной религией. И он имел в виду, что они живут с религией в богатом районе или в мирном районе, где это не будет им ничего стоить, знаете, их религия бескровна. Итак, две группы, и этот вопрос предполагает, что некоторые готовы умереть за свою веру, и письма Джона обращаются к этой группе. Они являются поощрением к самому высокому уровню мужества, верности и жертвенности в служении Христу. В то же время, в среде Иоанна и в нашей, люди сталкиваются с искушением томиться в бескровной религии, которая предъявляет низкие требования. Некоторые не настолько ревностны или преданы, чтобы положить свою жизнь, но не отречься от Христа, если бы это потребовалось от них. Иоанн пишет, чтобы предостеречь слабых или ложных верующих и призвать их вернуться к дорогостоящей, но славной истине Христа, вы знаете, сбалансированной христианской жизни, которая может уравновесить наши личные интересы с интересами Бога в искуплении мира, а иногда и жертвы, необходимые для верности Христу. Итак, я хочу остановиться и спросить, почему мы должны думать, что Иоанн в своих посланиях имеет какое-то особое понимание этого вопроса? И на это есть ряд причин. Одна из причин заключается в том, что, как и все писания, 1 и 3 Иоанна вдохновлены Святым Духом. Мы знаем, что все Писание вдохновлено Богом, и оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Божий мог быть полностью подготовлен ко всякому доброму делу, которому мы призваны. И Бог использует свое слово, чтобы поддержать свой народ в самый темный час испытаний. Когда Иисуса искушал дьявол, он процитировал книгу Второзакония. Когда он был на кресте, он цитировал книгу Псалмов. Слово Божие имеет силу поддерживать даже Сына Божьего, когда он находится под давлением и в испытании. И часто бывает так, что когда он был послан в мир, он послал в мир своих учеников, и иногда это требует самопожертвования. И Слово Божие поддерживает народ Божий в этот час. Еще одна причина, по которой, как я думаю, у Джона есть проницательность, заключается в том, что у него есть пастырская забота о людях, которые могут обманывать себя относительно греха и тьмы в своей жизни. Он беспокоится о них. И мы увидим в 1 Иоанна, глава 1, есть люди, которые, по-видимому, утверждают, что имеют общение с Богом, но они ходят во тьме. Это описывает бескровную религию, которая позволяет им избегать преследований, когда они отходят от Христа. И когда они следуют тому, о чем предупреждает Иоанн в 1 Иоанна 4, он предупреждает их о духе Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже в мире, 1 Иоанна 4, 3. Иоанн беспокоится о людях, которые могут наживаться на чистоте своего исповедания и ходить во тьме. Либо потому, что им это нравится, либо потому, что это позволяет избежать привлечения к ним внимания, что может вызвать преследование. Третья причина, по которой я думаю, что Иоанн понимает это, заключается в том, что Иоанн знает травму страдания, когда пишет. Не его собственное мученичество, хотя он пишет с Патмоса, или позже он напишет с Патмоса, потому что он узнает об аресте и заключении. Но он знает о смерти других, дорогих ему людей. Он был свидетелем, и на него повлияла травма, и это делает его надежным проводником для людей, столкнувшихся с реальной или возможной травмой из-за их преданности Христу. Прежде всего, вспомните травму, которую испытали, увидев смерть Иисуса на кресте, включая копье в его туловище. Это в Евангелии от Иоанна, глава 19. Один из воинов пронзил ему ребра копьем, и тотчас истекла кровь и вода. Видевший засвидетельствовал. Это говорит Иоанн, я видел это. Его свидетельство истина, и он знает, что говорит правду, которой вы также можете верить. Я не знаю, видели ли вы, как кто-то умирает. Я не знаю, были ли вы в окружении физического насилия и чувствовали ли вы адреналин, когда люди бьют друг друга. Может быть, люди бросают камни. Люди что-то делают. Может быть, кровь. Может быть, вокальные муки. Люди стонут, или люди плачут, или люди падают. Это вещи, которые вы не забываете. Люди во всем мире читают Библию, и ее легко романтизировать. Вы можете сделать из нее телешоу, что, возможно, нормально, но телевидение — это воображаемое средство. Вы сидите и смотрите на это, и на актеров. Одно дело видеть, как все происходит, и это может показаться довольно наглядным, но вы контролируете ситуацию. Вы можете встать и взять попкорн, если хотите, или вы можете выключить его. Каскад событий в ночь, когда Иисуса предали, его суд и на следующий день, когда его распяли, это были события, вышедшие из-под контроля, и они продолжали ухудшаться. Бичевание Иисуса, терновый венец на его голове и насмешки над Иисусом. Это был тот, кто, особенно его последователи, он не заслуживал ничего из этого, и это просто свалилось на него, и это было похоже на машину, катящуюся под гору. Читая Евангелие, вы можете видеть, как Пилат пытается сказать: «Послушайте, у меня нет ничего на этого человека, давайте отпустим его». Но были силы, которые не собирались его отпускать, и они не отпустили его, и поэтому в конце он оказался на кресте, и даже его мертвое тело было осквернено солдатами, которые втыкали в него копье, обращаясь с ним как с собакой или куском мяса или чем-то еще. Это было бы травматично, если бы вы были любимым учеником и думали, что Иисус мог бы стать освободителем Израиля, и вдруг все перевернулось, и с ним обращаются таким ужасным образом. Или вы можете подумать об аресте Иисуса. Иоанн 18,1 говорит, что во время его ареста одному человеку отрезали ухо, и в драматизме этого момента, в Иоанна 18, Иисус спасает Иоанна и других от ареста. Когда появляются солдаты, Иисус говорит им: «Я сказал вам, что это я, если ищете меня, отпустите этих людей». И затем Иоанн пишет: «Это было, да сбудется слово, которое он сказал: из тех, которых ты мне дал, я не погубил ни одного». Иоанн лично знал о способности Иисуса спасать своих последователей от беды, потому что он был в этот напряженный момент в темноте ночи с солдатами с их факелами и всем их оружием, и они собирались арестовать всех. И Иисус спасает их. Он говорит: «Я тот, за кем вы охотитесь, возьмите меня, отпустите этих людей», и, что удивительно, они это делают. Это травма. Есть травма ареста, заключения и избиения. В самые ранние дни церкви Иоанн был среди апостолов, которые были арестованы и заключены в тюрьму в Деяниях 5 часов 18 минут. Они были освобождены ангелом в стихе 5,19 Деяний. Они предстали перед Синедрионом, который хотел убить апостолов, включая Иоанна, как мы читаем в Деяниях 5. И было решено не убивать их, но их избили, прежде чем освободить, Деяния 5:40-42. Так что Иоанн имел личный опыт ареста, физических страданий, угрозы смерти за верное провозглашение Евангелия. И он также знал, что, я уверен, он чувствовал чудо божественного освобождения. Но это все были травматические события. Есть травма брата Джона, Джеймса, Питера, Джеймса и Джона. Джон и Джеймс были братьями. И этот Иаков, второй известный мученик в ранней церкви, первым был Стефан. Иаков был арестован и убит в Деяниях, глава 12, стих 1. Примерно в то же время царь Ирод наложил жестокие руки на некоторых, кто принадлежал к церкви. Он убил Иакова, брата Иоанна, мечом. И когда он увидел, что это понравилось иудеям, он начал арестовывать и Петра. Итак, Иаков был первым в очереди, может быть, они просто, вы знаете, поймали его, а затем они собирались пойти за Петром. Как вы думаете, за кем бы они пошли следующим? Они пошли бы за Иоанном. Но, конечно, Петра отпускают, помните, ангел приходит в его камеру и говорит ему встать и одеться, и он выходит за дверь, а затем он идет туда, где прячутся христиане. Он стучит в дверь, и служанка, которая открывает дверь, видит, что это он, и она возвращается и докладывает, и она говорит: «Вот Петр», и они думают, что это какой-то призрак. Они молились о его освобождении, но когда он появляется, они не могут поверить, что это он. Но это был он. Но Джон, вы знаете, он переживает все это, и это его брату отрезают голову, и Питеру еле удается избежать этого, и я думаю, вы знаете, Джон мог бы быть следующим. Есть еще одна травма, которую пережил Джон. Иоанн служил в течение многих лет, как мы читаем, пастором в Иерусалиме вместе с Петром и Иаковом, единокровным братом Иисуса. Итак, у вас есть Иаков, единокровный брат Иисуса, который, кажется, является главным пастором, но Петр и Иоанн служат вместе с ним. Это в Галатам 2.9. Павел называет их столпами. И мы также читаем о них в Деяниях 15. Иаков был замучен, и я не знаю, служили ли вы вместе с другими христианами. Вы можете смотреть это, вы можете быть в штате где-то, официально или неофициально, служа в руководящей команде. Мы становимся ближе как христиане, служащие в церкви. Мы особенно становимся ближе, если мы сотрудники, служащие бок о бок. И кажется, что Иаков, единокровный брат Иисуса, и Иоанн и Петр служили с 1840-х годов, по крайней мере, до начала 1860-х годов. Итак, 15, 20, может быть, 25 лет или больше, что они были командой служения. Иаков был вынужден, согласно древним сообщениям, встать на стену храма и обратиться к толпе, и они хотели, чтобы он сказал толпе, что Иисус не царь Израиля. Иисус не Мессия. и Джеймс – это кто-то, его называли колени верблюда, и в сообщениях говорится, что он ходил в храм каждый день и молился на коленях на каменных ступенях и молился за Израиль, молился за своих еврейских соотечественников, чтобы они приняли Иисуса как Мессию. Так что он не собирается отрицать это после того, как проповедовал это годами и молился за Израиль. И поэтому он подтверждает то, во что он верит об Иисусе, и его казнят. В одном отчете говорится, что они сбросили его со стены, в другом, что его ударили по голове кем-то, у кого была дубинка, на самом деле это была лопатка для переворачивания одежды в чинах для стирки. Людей, которые там ходили, по-английски называли валяльщиками. Так вот, валяльщик был там, и он размозжил мозги Джеймса своей дубинкой после того, как они сбросили его со стены. Ну, опять же, был ли там Джон или нет, в данном случае был убит его коллега. И это еще одно воспоминание, которое он унесет с собой в могилу. Я уже упоминал в первой лекции, как Джон и Иаков пытались вызвать огонь с небес, чтобы уничтожить самаритян. Легко обойти стороной, но вы когда-нибудь хотели кого-то убить? Вы когда-нибудь чувствовали импульс задушить кого-то, или вы когда-нибудь в порыве гнева желали кому-то зла? Ну, Иоанн чувствовал, и Лука 9,55 говорит, что Иисус упрекнул его Иакова за это. Теперь я думаю, что он был прощен за это, но у меня было одно или два подобных импульса, и я не думаю, что, если я не сойду с ума, я никогда этого не забуду. Это позорное воспоминание, когда в вас поднимается этот импульс убивать. Это случается. Это случилось со мной в подростковом возрасте, и я этим не горжусь. Я рад, что Бог простил меня за это, но это травмирующие вещи, которые становятся частью нашего банка памяти, частью нашего характера. Они напоминают нам, что Джон испытал трудные стороны жизни, красоту прощения и примирения, но также и память о грубых краях того, кем мы являемся, на что способны люди вокруг нас. И затем, вы знаете, проблемы, события, которые заставляют нас горевать и которые никогда не оставляют нас. В сносках к моей лекции здесь я привел книгу, которая хорошо известна среди консультантов на английском языке. Это бессель, бессель Ван дер Колк, Колк. И называется «Тело ведет счет». Тело ведет счет, мозг, разум и тело в исцелении травм. Травма – это реальность, это часть наших тел. Не столько травма, нанесенная нам, хотя это тоже считается, сколько травма, которая влияет на нас, просто находясь рядом с ней, как я уже сказал, чувствуя адреналин, знаете, наблюдая то, что мы не можем развидеть, и это там с того времени, и это влияет на нас. Другая травма для Джона, и последняя, о которой я упомяну, заключается в том, что он стал свидетелем, и мы не знаем, на каком расстоянии, но он стал свидетелем осады и разрушения Иерусалима римлянами в конце 1860-х годов. Как бы близко к этому ни был Иоанн, мы не знаем, насколько он вышел из Иерусалима до римского разграбления и опустошения, но многие тысячи его собратьев-евреев погибли, и, несомненно, многие мессианские евреи погибли вместе с ними. Под мессианскими евреями я подразумеваю евреев, которые жили в Иудее и Иерусалиме и приняли Иисуса как Мессию. И большинство из них этого не сделали, но многие приняли. И эти верующие погибли бы, когда пришли римляне и убили все живое, что смогли найти. Кровь лилась по улицам, в буквальном смысле. Иоанн и другие христиане выжили. Как я уже сказал, они последовали предупреждению, которое помнили от Иисуса, и бежали из города, когда увидели, как армии громоздят стены вокруг них. Но мы можем сравнить разграбление Иерусалима со многими другими ситуациями. Есть города, которые были захвачены в последние годы, по крайней мере, с точки зрения моей лекции, поскольку Россия постоянно бомбит Украину. Это очень травматично. Я сейчас живу в городе, где был только торнадо и разрушенный квартал за кварталом. Погибло 5 человек. Люди живут в руинах своих кирпичных домов, если они еще живы. Если вы переживаете это травматично. На следующий день после торнадо я писал пастору, который жил в том районе, и он был за рулем, когда пронесся торнадо, и он сказал, что это было самое страшное, что было в его жизни. и он был человеком в возрасте 70 лет, который видел много страшных вещей. Но он сказал, что просто сила ветра, он говорит, что не знает, как он жил, но вещи подбирались, исчезали и уничтожались вокруг него. Он никогда этого не забудет. И это всего лишь торнадо в маленьком городе с 5 погибшими людьми. Мы не говорим о 50 тысячах или более погибших, как это произошло в Иерусалиме. Падение Иерусалима станет еще одним травмирующим опытом, который позволил Джону честно написать о вере во Христа во времена испытаний, страданий и смерти. Итак, я хочу сказать, что письма Иоанна не являются почащенными, абстрактными размышлениями об идеях. Они исходят от любимого ученика Иисуса, который был свидетелем смерти и жил в обществе, которому постоянно угрожали арестом и даже казнью, как это случилось со Стефаном, братом Иоанна Яковом, и с апостолом Иоанна Яковом, братом Иисуса. Поэтому Иоанн мог говорить с кротостью, но авторитетом как с теми, кто сталкивался с возможной смертью, так и с теми, чья вера была слабой и кто вообще не знал Христа. И я думаю о 1 Иоанна 5 часов 12 минут, знаете, ближе к концу книги 1 Иоанна, кто имеет сына, тот имеет жизнь. Стефан имел жизнь, Иаков, оба его брата и его сопастор, и все они имели жизнь. Она была взята у них, но они перешли от этой жизни к жизни в Боге, жизни во Христе. Кто имеет сына, тот имеет эту жизнь. Кто не имеет сына Божьего, тот не имеет жизни. Они могут заниматься обменом веществ, но они не знают качества жизни, которое приходит от общения с Богом. Итак, я хочу, чтобы мы были предельно ясны, что, вы знаете, Джон, это тот, кто хорошо понимает реальную жизнь и хорошо понимает качество жизни сообщества, когда ставки высоки. Я думаю здесь о паре десятков визитов, которые я совершил несколько лет назад в течение примерно 17 лет в страну Судан в Африке. И все это время христиан преследовали. И мы собирались и учили христианских лидеров. И ликование было глубоким на наших богослужениях. Но одна из причин, по которой ликование было таким глубоким, заключается в том, что люди были так рады прожить еще один день, потому что они всегда подвергались арестам и преследованиям со стороны религиозного большинства в стране Судан. И было много людей, известных всем, которые были убиты. И были некоторые люди в каждой конференции, которые в предыдущие годы были арестованы и подвергнуты пыткам. Но они все еще были верны Евангелию. Они знали радость спасения. Некоторые из них считали, что их миссия — свидетельствовать мусульманам. Знаете, Иисус сказал, «Любите врагов ваших и молитесь за тех, кто преследует вас». И они нашли радость, и они нашли цель и смысл в интригах, молитвах. Как я могу поделиться Евангелием с другим мусульманином? Как я могу увидеть, как они приходят ко Христу? И было много людей на этих конференциях, которые родились в исламе и исповедовали веру во Христа. Но они ценили жизнь, жизненную силу, чувство прощения грехов, уверенность в будущем во Христе, чего ислам не предлагает. В исламе нет уверенности в спасении, сравнимой с той уверенностью, которую мы имеем в Спасителе, который восстал из мертвых и явился своим ученикам, и который сказал, «Я иду приготовить вам место». Знаете, у нас есть вполне реальная уверенность, которая для нас более реальна, чем жизнь, которой мы сейчас живем. Эта жизнь закончится. Эта жизнь расходуется. Но наша настоящая жизнь — пребывание с Богом во Христе в будущем веке. Иоанн понимал это. И поэтому, когда мы смотрим на его письма, вы знаете, я хочу, чтобы вы взяли с собой просто воспоминание о реальном измерении жизни Джона, который знал травму, которую вы, вероятно, знаете. Я думаю, что все мы, если мы подумаем об этом, знаем травму. В некоторых случаях мы знаем травму просто из нашего воспитания, потому что определенные стили воспитания, например, быть избитым родителями, возможно, или быть брошенным родителями, эти вещи травматичны. Иоанн знал, что такое травма. Бог знает, что такое травма, и Евангелие обращается к этому. Итак, мы говорим о теологических концепциях в письмах Иоанна, и я собираюсь применить к этому эмпирический подход. Каждое утверждение в Писании истина, поскольку мы правильно его интерпретируем, но мы замечаем, что библейские авторы делают акцент на том, о чем говорят больше всего. Другими словами, частота упоминания подразумевает фокус, акцент библейской книги. Чем больше они говорят о чем-то, тем больше, вероятно, нам следует обратить внимание на это в книге. Для общих целей служения поиск теологических тем должен быть сосредоточен на том, что является наиболее заметным в библейской книге. И когда мы анализируем греческий текст писем Иоанна, мы находим дюжину наиболее часто встречающихся слов, которые резюмируют его теологическое послание. Итак, снова, думая о нашем вопросе, что Иоанн должен сказать христианам, которые умирают за свою веру, и христианам, которые живут со своей бескровной религией, мы хотим взглянуть на это с точки зрения этих заметных слов, и я перечислил их в порядке их появления. Вот 12 наиболее часто повторяющихся слов в письмах Джона. Бог, любящий, знающий, со словом, которое является более опытным видом знания в целом, идея пребывания или сохранения, номер 5, мир, космос, номер 6, сын, заглавное «с», то есть сын Бога, 7, любовь, 8, грех, 9, еще одно слово для знания, ойда, которое, как правило, больше относится к знанию принципов или истин, номер 10, слух, номер 11, заповедь и номер 12, отец. Итак, то, что я сделал, это бросил таблицу, и мы рассмотрим каждое из этих слов. И мы рассмотрим послание Иоанна для верующих умирающих, и мы рассмотрим послание Иоанна для тех, кто небрежен. Итак, начнем с Бога. Бог упоминается 62 раза в 1 Иоанна, дважды во 2 Иоанна и трижды в 3 Иоанна. Типичной ссылкой здесь будет 1 Иоанна 2 часа 14 минут. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала, пишу вам, юноши, потому что вы сильны». И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Послание для верующих умирающих заключается в том, что вечный побеждает лукавого. Для всех верующих, на всех стадиях веры во Христа, вечный побеждает лукавого. Он делает это через Слово, которое он вкладывает в своих людей, и через это Слово они побеждают всякое зло и страх. Теперь это не просто Слово в смысле слов на странице, это слова на странице или в тексте, но это слово передает нам Бога. Оно передает то, что требуется для того, чтобы наши сердца открылись тому, к чему они были закрыты. Бог реален, и Он открывает наше сердце через свое слово. Позвольте мне прочитать это еще раз. «Я пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Я пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Конечно, Иисус назван Словом Божьим в Евангелии от Иоанна. Поэтому мы можем думать об этом в христологических терминах, а также в библейских терминах, но они оба присутствуют. Ты победил лукавого. Это послание Иоанна для верующих, умирающих. Через слово «ты победил лукавого». Теперь для слабых, для тех, чьи разговоры не соответствуют вере, выражающейся в послушании, Иоанн знает, что они обманывают себя и, возможно, обманывают других, но не Бога. Поэтому у Иоанна есть предостережение для тех, у кого бескровная религия. Тот, кто говорит, что «я знаю его», это легко сказать «а да, я знаю Бога, я верю в Иисуса». Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и истины нет в нем. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия достигает совершенства. Итак, это его послание для слабых, людей, которые говорят одно, а живут по-другому. Я сказал, что эти люди обманывают себя. Джон на самом деле более прямолинеен. Он говорит, что этот человек лжец. И перевод, кто угодно, он немного шире. Греки — это те, кто. Так что это действительно олицетворяет этого человека и определяет, персонализирует человека, который задуман. Итак, это не просто эта общая безликая масса, но когда вы читаете это, по крайней мере, как я читаю это в оригинале, я думаю, это я, Господь. Тот, кто тот человек, который делает это. Это сообщение для слабых. Когда дело касается Бога, легко что-то сказать, особенно потому, что мы созданы по образу Божьему. И когда вы путешествуете по миру, вы увидите, что есть общая концепция божественности. И в каждом языке есть слово для того, что мы называем Богом в английском языке. Но это слово может означать все виды вещей. Аллах в исламе — это совсем другое существо, чем Яхве, Господь Иисус Христос и Святой Дух в христианских писаниях. Они означают одно и то же, что касается окончательного авторитета в каждой религии, но у них совершенно разный характер, и они принесли на землю совершенно разное послание. Вот в чем заключаются контрастные послания о Боге. Для верующих вечный побеждает лукавого. И ты можешь победить, и ты побеждаешь через него и его слово. Для слабых не обманывай себя. Они не обманывают Бога. Во-вторых, любовь. Обратите внимание, если вы сложите Бога и затем другие слова для божественности, например, «сын», то станет ясно, что Бог — это, безусловно, самое важное в одну Иоанна. Если вы почитаете комментарии к одной Иоанну, часто самое важное — это борьба, которая происходит, кто что говорит, и социальная обстановка. Я не говорю, что социальная обстановка не важна, и я буду говорить об этом, но мы хотим, чтобы наше внимание было приковано к Богу, особенно к Богу Отцу и Богу Сыну, потому что именно об этом Иоанн говорит больше всего. И именно из этих отношений с Богом и этих убеждений о Боге и знания Бога он говорит с людьми, и я думаю, что он все еще говорит с нами. Что касается глагола «я люблю», он встречается 28 раз в одну Иоанна, дважды во два и один раз в трех. И послание Иоанна для верующих умирающих таково: признак глубокой любви к Богу — это любовь к единоверцам, или к тому, что он называет хой и долфой, братьям, что включает в себя как мужчин, так и женщин. И такая любовь заверяет нас, что у нас есть вечная жизнь после смерти в этом мире. Одно из величайших заверений христианина — это любовь, которую вы испытываете к другим людям и особенно к другим верующим. Иоанн говорит: 1 Иоанна 3:14, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Есть старое английское слово «братья» — это хороший перевод, потому что оно включает в себя и мужчин, и женщин. Так что это не клуб исключительно для мужчин, речь идет обо всей общине. Кто не любит, добавляет Иоанн, тот пребывает в смерти. Мы должны пребывать во Христе. Мы должны пребывать в истине. Мы должны пребывать в любви. Но люди, которые не знают любви, особенно к другим верующим, которая больше, чем они сами, больше, чем их любовь к себе, говорит Джон, они пребывают в смерти. Это его послание для верующих, умирающих. Если у вас есть эта любовь, вы знаете, и в преследуемых районах эта любовь может принести вам много неприятностей, потому что это связь, которая у вас есть с другими, которые также находятся под осуждением. И вы знаете, сатана любит разделять и властвовать. И христиане выживают отчасти благодаря своей солидарности и заботе друг о друге. И эта любовь, когда ты заботишься о других так сильно, что ставишь свою жизнь на карту ради них. В последний раз, когда я был в Судане, охрана пришла арестовать меня, и я не знал об этом. Я вел причастие на службе, и пастор церкви разговаривал с охраной таким образом, что задержал их, потому что знал, что мой самолет скоро вылетает. И вот, по дороге в аэропорт, мне сказали, что, знаете, пастор сейчас с охраной, его арестовали. А я этого не знал. Но он сам себя арестовал, чтобы мы с коллегой смогли добраться до аэропорта. А потом охрана попыталась арестовать нас в аэропорту, но не смогла нас найти. И мы сели в самолет просто потому, что, я думаю, Бог ослепил глаза охранников, которые проверяли наши паспорта. Но мы бы никогда не добрались до аэропорта, если бы не пастор и его любовь к служению 120 или более пасторам и пасторским работникам, которые были на той конференции. Он хотел, чтобы это продолжалось. Он не хотел, чтобы гости из другой страны были арестованы. И поэтому он поставил себя в положение, когда другие могли двигаться дальше. И тогда началось преследование, которому он подвергался в течение месяцев и лет. Это была любовь. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что мы любим братьев. Здесь есть послание для слабых. Мы пребываем в смерти. У нас нет уверенности в вечной жизни. Если наше отношение к единоверцам тепловато или отсутствует. И здесь применим тот же стих. Кто не любит, тот пребывает в смерти. И это проверка для многих людей. Я имею в виду, я думаю, что это здорово, ходить в церковь. Но на протяжении многих лет я наблюдал за некоторыми людьми, которые ходят в церковь, и это их религия. И это выражение их религии. Они ходят в церковь. Они не производят впечатления, что им действительно кто-то нравится в церкви. Они идут, потому что знают, что это их долг. И, может быть, это заставляет их чувствовать себя лучше. Но их преданность в жизни, преданность их денег, преданность их энергии, преданность их внимания – это никак не наблюдается. Это не направлено на духовное и физическое благополучие кого-либо еще в церкви. Их социальные контакты находятся в другом месте. Так что это было бы посланием для слабых. Третье по частоте слово в посланиях Иоанна, которое встречается 25 раз в одну Иоанна, это слово «гиноска», означающее «я знаю». И оно часто встречается в более опытном контексте. Послание Иоанна для верующих, умирающих здесь, заключается в том, что смерть Христа за нас вооружает его последователей доверием Отцу, если он призывает нас отдать свою жизнь в служение ему. Бескорыстные поступки любви Христа к нам переходят в наши бескорыстные поступки любви к другим. И вот как Иоанн говорит об этом в 1 Иоанна 3 часа 16 минут. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны положить свою жизнь за братьев. Теперь я не думаю, что это означает в первую очередь, что мы должны искать способ быть убитыми каким-то образом ради других христиан. Но Иисус положил свою жизнь различными способами до своего распятия. И Он символизирует это омовением ног. Он омыл ноги учеников в Иоанна, глава 13. И Он часто хвалит, и Он является образцом слуги, проявляющего заботу и любовь к другим людям. И вот что говорит Иоанн верующим, умирающим: Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. В то же время, здесь есть послание для слабых, потому что некоторые не слушают. Или не принимают апостольское слово в полном объеме. Они следуют тому, что Иоанн называет духом заблуждения. Есть дух истины. А есть дух неправды, лжи, заблуждения. И это происходит, когда люди не знают Бога. И они не от Бога. Они не стали истинно Его детьми. Я упомяну эти стихи в Евангелии от Иоанна позже. О людях, которые принимают послание и становятся детьми Божьими. Иоанн говорит слабым, людям, имеющим бескровную религию, мы от Бога. Он говорит о себе, других апостолах и тех в сообществе церквей, к которым он обращается, кто знает Христа на тех условиях, на которых учат и проповедуют Иоанн и другие апостолы. Мы от Бога. Кто знает Бога, тот нас слушает. Есть слух, важность слуха. Кто не от Бога, тот нас не слушает. Поэтому узнаем духа истины и духа заблуждения. Итак, его послание для нерадивых: лучше убедитесь, что вы слушаете апостольское послание. Вам лучше убедиться, что вы не подгоняете под себя свое представление о Боге и свое представление о церковной жизни, если вы вовлечены в церковь. Убедитесь, что вы не подгоняете его так, чтобы оно не синхронизировалось с посланием, которое было передано Христом апостолам и преданно передавалось с тех пор. Другой игрок в раннем христианском сообществе, который был очень близок к Иоанну и его брату Иакову, Иаков, который был убит в Иерусалиме мученической смертью в начале 60-х годов, и Петр, еще один почти современник этих людей, это еще один единокровный брат Иисуса по имени Иуда. И когда вы читаете послание Иуды, вы вспоминаете в стихе 3, что он говорит об общем спасении, которое есть у христиан, о том, во что мы верим как христиане. Но он говорит: «Вы знаете, я должен написать вам письмо, потому что некоторые люди вкрались незаметно, и они безбожники, и они отвергают нашего Господа Иисуса Христа, и они живут жизнью, которая не соответствует познанию Бога». он подразумевает, что это сексуальная безнравственность. И когда вы читаете книгу Иуды, вы можете увидеть, что эти люди полны духа заблуждения. По-видимому, они утверждают, что являются последователями Иисуса, но по их жизни и по их убеждениям, когда вы узнаете, что они на самом деле подразумевают под верой в Иисуса, они не знают Бога, и они не слушают веру, которая была одна раз и навсегда. Так что это послание для слабаков там. Если вы не слушаете полное апостольское слово, и это происходит в церквях по всему миру сегодня, есть большие церковные организации, которые отрицают аспекты того, во что их церковь всегда верила до последних 100 или 200 лет на Западе, где есть много отрицания таких вещей, как чудеса, и таких вещей, как искупление кровью, и даже таких вещей, как гендерная идентичность, которая установлена Богом, мужчиной и женщиной, создал Он их. Есть церковные группы, которые очень, знаете ли, продвинулись в области, знаете ли, гендерной теории. И, конечно, аборты – это еще одна проблема, о которой, я думаю, на протяжении веков христиане говорили, что это несовместимо. Убийство нерожденных детей несовместимо со следованием за Христом. Но на Западе у нас есть церкви, которые очень выступают за аборты, и я думаю, что это прискорбный и трагический дух заблуждения. Итак, мы увидели Бога, и мы увидели любовь, и мы увидели знание. Это наши три важных слова, которые содержат послание для верующих умирающих и послание для слабых в письмах Иоанна. А в следующей лекции мы продолжим рассмотрение этого списка часто встречающихся слов, которые подразумевают фокус писем Иоанна. Это доктор Роберт Ярборо и его учение о посланиях Иоанна «Баланс жизни во Христе». Это сессия номер 2 Ампера «Богословские темы в первом, втором и третьем посланиях Иоанна».